После статьи мы дадим время для вопросов, как на конгрессах.
Здравствуйте, у нас особый урок на тему Песаха. Мы читаем из брошюры для Песаха, 200-я страница, статья «Шабатние речи». Эта статья находится также в трудах Рабаша, второй том, страница 1043. 200-я страница брошюры для Песаха «Шабатние речи». Разумеется, нас можно смотреть на сайте КАП-ТВ, можно задавать вопросы. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут звучать в течение урока. Книга для Песаха. Что означает, что субботняя речь не должна быть подобной будничной речи в духовной работе? Так написано в книге Зор, Бешалах. Сказал Раби Аба, если
твои
субботние речи не должны быть подобны будничным. И каждый день надо показывать действие, и человек должен показывать пробуждение свыше, которое должно быть, но в субботу только словами Творца и святостью дня надо пробуждаться, и ничем иным, потому что в субботу нет необходимости пробуждения снизу. Смотри, что делал фараон в то время. Он не хотел, чтобы он пробуждал Израиль снизу совершенно, потому что пробуждение сверху было. И то, что написано, что Творец будет воевать за вас, а вы будете пахать, потому что пробуждение свыше должно приводить в действие только суд. Так сказано. И необходимо понять, какая это связь с субботой. И известно, что каждый день должно быть пробуждение снизу, а в субботу не нужно. Потому что в субботу есть только пробуждение свыше. И необходимо также понять, что означает, что в субботу необходимо заниматься только словами Творца и святостью дня. Известно, что у нас есть две вещи. Первое — стремление, и это понятие страстного... Первое — это хиссарон, это понятие страстного стремления. И без хиссарона человек не может получить наслаждение. И даже пусть эта вещь будет самой важной в мире, если нет к этой вещи хиссарона, потребности, то даже если он и получит эту вещь, но не сможет ей насладиться, потому что это зависит от меры страстного стремления к этой вещи. Поэтому есть время хиссарона, потребности, тогда это время получать каждый раз больше хиссарон. То есть той вещью, которую он чувствует хиссарон, он будет наполнять этот хиссарон. И если тяжело постичь эту вещь, то мы говорим, что он не сможет постичь ее даром. Но он постигает клик, который называется страстным стремлением. То есть если бы он сразу бы постиг наполнение, то это наполнение не называлось бы наполнением в виде наслаждения, что является главной целью. Как мы учили, что цель творения была по причине того, что его желание было дать добро сотворенным, то есть чтобы они получили наслаждение и удовольствие. Находим, что если человек получает какую-то вещь без усилий, то есть без того, чтобы было у него время достижения клип получения наслаждения, называемого страстным стремлением, выходит, что наслаждение, которое человек должен получить от этой вещи, наполнение не может дать такое наслаждение, поскольку у него нет кли для того, чтобы получить наслаждение. И кли получения наслаждения называется стремлением. И для того, чтобы получить какое-то наслаждение к чему-то, это происходит именно в то время, то есть во время достижения хисарона, потребности. Из этого выходит, что когда человек молится Творцу, чтобы тот восполнил его потребности, это тоже зависит от меры его молитвы, чтобы Творец восполнил эту потребность. Поэтому Творец помогает ему вначале тем, что у него возрастает кли, который называется кли стремления, то есть, что Творец слышит его молитву. И то, что человек не сразу получает наполнение, о чем он молится, человек должен сказать, что это неверно. Но Творец слышит его молитву и взращивает стремление в человеке. И для того, чтобы у него было истинное кли для получения наслаждения, поэтому выходит, что если бы он сразу получил просимое, то не смог бы насладиться ввиду отсутствия настоящего стремления. И отсюда поймем, что сказали наши мудрецы, что у грешникам подобно, что их злое начало как волос, с толщину волоса, а у праведников оно как высокая гора. Но вначале необходимо понять, что в то время, когда мы говорим о работе, что это означает на пути работы? И дело в том, что есть два вида выполнения Торы и заповедей. Первый — действие, называемое действием. Он изучает Тору, и он выполняет заповеди во всех их деталях и подробностях, и нечего к этому добавить. И в действительности он называется праведником со стороны действия. Второе — это духовная работа, то есть работа в сердце. И молитва обычно мудрецами называется, мудрецы называют молитву работой, где молитва называется работой в сердце, то есть намерением. То есть намерением сердца. То есть человек должен направлять во время должен проверять во время выполнения Торы и заповеди, во имя чего он выполняет Тору и заповеди, на собственную пользу или его намерение ради пользы Творца. Поэтому нам необходимо различать праведников и грешников со стороны действия и праведников и грешников со стороны намерения. То есть, со стороны действия, праведниками называются верующие, а грешниками называются светские. Однако, праведниками и грешниками со стороны намерения — это совершенно иное дело. То есть, со стороны действия, оба они праведники. Но со стороны намерения необходимо различить. Есть разница. Праведники называются те, которые работают ради Творца, а грешниками называются работающие ради самих себя. Однако со стороны действия оба они праведники. И в то время, когда мы хотим идти по пути работы,
секундочку, тут надо добавить. Почему с точки зрения действия оба они равны? А в плане намерения? Если человек делает что-то и требует за это вознаграждение, он работает для себя. То есть он использует свое эго для того, чтобы обязать Творца дать вознаграждение. И в этом смысле Рабаш не очень-то добавляет, но в этом смысле тот, кто не требует у Творца, называется больше праведник. Да? А тот, кто работает сам, то есть использует своего фараона, требует, чтобы Творец платил фараону, он называется большим грешником. Прочти еще раз то, что ты прочел. Нечего спешить.
Поэтому необходимо различить грешников, праведников и грешников со стороны действия и праведников и грешников со стороны намерения. То есть, со стороны действия праведниками называются верующие, а грешниками называются светские. Однако праведниками и грешниками со стороны намерения это совершенно иное дело.
Наоборот.
То есть со стороны действия оба они праведники.
Каждый работает на свое эго. Да.
Но со стороны намерения есть разница. Праведниками называются те, которые работают ради Творца, а грешниками называются те, которые работают ради самих себя.
То есть и те, и другие не работают на Творца, а только работают на себя. Но в какой мере они работают для себя? Те, кто требует вознаграждения от Творца, они большие как будто грешники, чем те, кто не требует от Него ничего. Да.
Однако со стороны действия оба они праведники.
Потому что каждый исполняет свое желание. Это понятно, да? Дальше.
И в то время, когда мы хотим идти по пути духовной работы, то есть в намерении сердца, направлять его, чтобы все намерение было только ради Творца, то тогда начинается порядок работы. То есть грешники, которые есть в сердце его, называемые желанием получения ради себя, они сопротивляются работать на пользу Творца. Однако одно относительно другого создал Творец. То есть в мере того, что хотят идти по пути истины, в этой мере раскрывается истина зла в нем. Потому что в то время, когда есть у него маленькое желание идти по пути истины, то есть делать все ради Творца, тогда зло его также мало. Поскольку одно относительно другого. То есть, в мере святости в нем, такова мера сопротивления святости. Находим, что насколько он продвигается в работе и хочет каждый раз идти все больше по пути истины, раскрывается большее зло, тем, что не дает ему отменить зло. И зло старается властвовать с большей силой. Находим в соответствии с этим, что каждый, кто больше своего товарища, злое начало больше его. Поэтому выходит, что тот, который хочет быть праведником, то есть, чтобы его действия были ради Творца, тогда зло возрастает в нем. Поэтому сказано, праведникам представляется их злое начало, как высокая гора. То есть каждый раз зло поднимается вверх. И это значит, и смысл понятия горы на иврите «гар» — это «гиргурим», сомнение. То есть, есть у него злые сомнения, и каждый раз злые мысли у него множатся и становятся высокой горой. Но не так у грешников, то есть они не обращают внимания на намерение, чтобы их намерение было ради отдачи. Они верят, что они занимаются в лолишма, и из лолишма приходят к лишма, и полагаются на это, и говорят, что в конце концов все придет. То есть, когда у них будет желание, немедленно, как у них появится намерение ради Творца, у них появится и сила преодоления, и они смогут все делать ради Творца. И зло их в их глазах подобно волосу, с толщину волоса. То есть, не очень тяжело создать намерение. И смысл в том, что их зло не очень велико, поскольку их добро мало. То есть, желание делать все ради Творца маленькое. И доказательство этого, что у них нет особой необходимости начинать эту работу. И тогда, само собой, нет зла в них. Необходимо раскрыть зло в нем, сопротивляться ему. Поэтому им злое начало представляется толщину волоса. То есть, что никто из них не лжет, но каждый говорит в мере своего ощущения. И из сказанного следует понятие продолжения света и продолжения кли. То есть, кли для получения добра и наслаждения, которое называется страстным стремлением. Это кли, и этого кли у нас еще нет, потому что это зависит от работы человека, что именно с помощью работы есть развитие у этого кли, которое называется хиссароном, потребностью и страстным стремлением. И это кли приобретается именно с помощью усилия. То есть без усилия невозможно достичь такого кли. То есть необходимости достичь кли отдачи. То есть достижение кли отдачи уже называется светом. То есть это то, что приходит свыше и называется помощью свыше на достижение келим отдачи. Как известно, что есть, что в свете можно различить две вещи. Первое — достижение келим отдачи, то есть келим, то есть желание, чтобы они предшествовали, были до святости, чтобы они вначале были до святости, то есть чтобы можно, чтобы нельзя было использовать эти желания ради отдачи. Второе, светом, он, свет называется по имени Келим, то есть свет приходит для исправления Келим. И это называется свет Ахураем по имени Келим, где Келим называются Ахураем по отношению к свету, а свет называется по ним. И эта работа называется помощью свыше, как написано в Святой книге Зор, приходящему очиститься помогают.
В чем разница между светом по ним и светом Ахураем? Лицевой стороны и обратной стороны. Это вопрос для семинара. В чем разница между светом по ним и светом Ахураем? По природе, по воздействию на келим, потому что он делает в них, исполняет в них. Прошу, свет по ним и свет Ахураем.
Свет облачается по ним, а если нет, то Ахураем.
Как мы вызываем свет Ахураем, а потом свет по ним? Как мы вызываем свет Ахураем, а потом свет по ним? В каком виде подъема ман мы вызываем свет Ахураем, а потом свет по ним?
Мы продолжаем. Страница 202. И в работе это называется помощью свыше. Как говорит, как сказано в Святой книге Зор, приходящему очиститься помогают. И спрашивает книга, в чем? И ответ, святой душой. То есть дают ему свыше свет, называемый душой. И этот свет очищает человека, чтобы у него была сила отдавать Высшему. Ведь как свет исходит из дающего, так же этот свет дает силу человеку, чтобы тот мог работать с намерением ради отдачи. Выходит, что в соответствии с тем, что нужно различать в духовной работе первое состояние, человек в то время, когда пробуждается к выходу из того, что есть у него, в виде заповеди, которым обучают, он чувствует, что он не может продолжать работать в виде, в массовом виде, где масса занимается Торой и заповедями с тем самым пониманием, которое у них было в то время, когда они начали выполнять Тору и заповеди. И это понимание, это ощущение исходит у них, у них это продолжается уже долгое время, и нет никакого у них продвижения в Торе и заповедях. Только в количественном виде. В то время как в качественном виде, то есть, чтобы было у них немножко больше ощущение важности Торы и заповедей, этого у них нет. И они не понимают, как может быть, чтобы не было никакого продвижения в Торе и заповедях в качественном виде. Ведь написано о Торе и заповедях, что это наша, что в них наша жизнь и продолжение наших дней. И в этом у них нет никакого продвижения. Поэтому они ищут место, где можно обучиться, как достичь продвижения в виде важности и величия, чтобы они ощущали, что это жизнь наша. Второе состояние, когда начинают идти по пути, как прийти к тому, что это наша жизнь, говорят наши мудрецы, что совет прийти к ощущению жизни, которая есть в Торе и заповедях, это со стороны слияния. Это понятие слияния, как сказано, и слейся с ним, что означает слейся с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. То есть, как Творец является только дающим, так же и человек должен прийти к такой ступени, что называется, что человек хочет, чтобы все его действия были только ради отдачи, а не ради собственной пользы. И здесь, в этом втором состоянии, когда он хочет подняться на более высокий уровень и выполнить Тору и заповеди в виде отдачи, то он получает первую помощь, когда человека извещают, что, насколько он далек от этого, от того, что называется лишма. То есть, и еще до того, как он начал работу на отдачу, он знал, что есть понятие, что необходимо действовать лишма, то есть ради Творца. И он верил в то, что сказали наши мудрецы, что человек должен заниматься Торой и заповедями, даже в лолишма, поскольку из лолишма он придет к лишма. Но не возникало у человека во мнении, что для того, чтобы прийти к лишма, необходимо чудо свыше, иначе невозможно выйти из-под власти желания ради самого себя. И это по причине, что у человека есть только немножко добра. Что когда у человека есть только немножко добра, невозможно дать ему много зла.
Какое чудо свыше нам нужно, чтобы перейти к лишма? Какое именно чудо свыше нам нужно? Как нам нужно знать это? Как нам нужно вызвать это чудо, почему это называется чудо, что оно должно произвести в нас, как вызвать его, какая связь у нас есть с чудом. Чудо — это выше природы.
Мы продолжаем чтение с 203 страницы. Это по причине того, что у человека есть только немножко, если у человека есть только немножко добра, то невозможно дать ему много зла. И, разумеется, он сразу, если дать ему чуть больше, то он сразу убежит с этой работы. Но когда он начинает работать с энергией для того, чтобы прийти к работе ради Творца, то тогда дают ему в соответствии с его работой знать и чувствовать, насколько он далек от этого. находим, что первая помощь, которую он получает, это раскрытие зла в нем. И это называется отягощением сердца. Как написано, «Я отяготил его сердце», «ожесточил его сердце», что означает, что он постиг понятие «ахураим» по отношению к святости, где святость называется «паним», а «паним» называется то, что светит. Как сказано, что отсюда мы поймем смысл понятия «паним» по отношению к Творцу, где сказано, что «я скрыл лик свой». И это подобно человеку, который видит лицо своего товарища и сразу его узнает. Но когда он его видит через ахураим, то тогда он не уверен в том, что знаком с ним. И у него возникает сомнение, тот ли это человек, его ли это товарищ.
Гадим, можно тише? Я тут слышу, о чем вы говорите.
И также это и перед нами, что мы все знаем, что Творец, Он добрый, творящий добро. И в соответствии с этим, в то время, когда Творец доставляет добро творениям, это считается, что его лик его, раскрыт творением, и тогда все его знают и осознают. Однако в то время, когда он ведет себя с творениями противоположно сказанному, то есть в то время, когда они получают страдания и боль в мире Творца, то это считается понятием ахураим Творца, обратная его сторона, поскольку по ним его лик, то есть мера его добра, его блага скрыта от них. И поэтому в этом состоянии, когда он может получить ахураим, то, что называется изгнанием, и не убегает, а, как сказано, и возопили к Творцу, чтобы Творец вывел из изгнания, это означает, что получает ахураим и говорит, что это исходит от Творца. Поэтому он просит у Творца, что как тот дал ему почувствовать вкус изгнания, так же, чтобы он дал ему помощь и чтобы вывел его из изгнания.
Как нам изменить ахураим на паним? Как сменить тьму на свет? Отторжение на притяжение. Как нам это сделать? Прошу.
Мы готовы оставаться в этом состоянии.
דווקא הרגשת החיסרון זה מקום שבו אנחנו יכולים להתחיל לחיות בו וזה...
אין ישראל מגלים לא מתוך הצער ולא משיעבוד ולא מתוך טלטול
אין ישראל מגלים לא מהטירוף לא מתוך הדוחק ולא מתוך שאלה אל הזונות
אלא מתוך השרה בידם שהם יושבים זה אצל זה ויהיה כל אחד מהם קורא ושומע קולם ישמע קולם ישמע קולם ישמע קולם ישמע אין ישראל מגלים לא מתוך הצער לא משעבוד לא מתוך טלטול אין ישראל מגלים לא מהטירוף
ישמע, עולם ישמע.
Мы продолжаем. Страница 203, вторая колонка, строчка Мацав Гимл, третье состояние. Третье состояние — это вторая помощь, когда он получает помощь, чтобы достичь отдающих келим. Это называется, что он вышел из изгнания, и он находился под властью эгоистической любви, а благодаря помощи свыше, то, что называется, что Творец дает ему душу, этот свет дает ему отдающие келим, как мы учили, когда приходит свет Хохма, который называется свет Аб, он порождает килим бины, вынимает килим бины, зарампины и нуквы, которые упали в клипот, что означает, что эти килим находятся под властью получения ради получения. Это называется клипа. Этот свет аб вынимает их из клипот, что означает, что он дает силу, чтобы эти килим были бы исправлены ради отдачи. А это называется, что эти келим входят в святость. Другими словами, что он может пользоваться ими ради отдачи. И это называется исход из Египта.
Если есть вопросы по статье, пожалуйста. Если нет, то переходим к 293-й странице. Обязанность рассказывать о выходе из Египта.
Переходим к 295-й странице в пасхальной брошюре. Статья Рабаша «Обязанность рассказывать о выходе из Египта». Статья находится также в третьем томе Рабаша. 295-я страница в пасхальной брошюре «Обязанность рассказывать о выходе из Египта».
Для таких мероприятий нужны коротенькие статьи. Человек не может работать и слушать полчаса или больше какую-то статью и все время находиться в ней. Должна быть коротенькая статья. Поэтому, если есть такая работа или всякие такие мероприятия, то нужно выбрать коротенькие статьи. Дальше.
Обязанность рассказывать о выходе из Египта. Даже если все мы мудрецы, у нас есть заповедь рассказывать о выходе из Египта. И надо сказать, что даже если мы уже обладаем Торой и мудростью, в любом случае мы должны пробуждать корень выхода народа Израиля из изгнания у фараона. Потому что главное — это выход из клипы и вход в святость, поскольку остальные ступени называются причина и следствие. Поэтому мы должны восхвалять и возносить Творца за это, и благодаря этому мы притягиваем радость во все миры. Другими словами, тем, что мы ощущаем значение и важность свободы от клипот, в этой мере растет и радость. И в той мере, в которой у нас есть радость, в этой мере мы сможем воздать благодарение и хвалу. Поэтому каждый год нужно пробуждать этот корень, как объясняется в Зоре, в главе Бо. Там объясняется, почему мы не едим мацу в течение всего года. И объясняет Зор, подобно царю, который сделал одного из своих рабов министром, и в этот день он надел прекрасные одежды, но потом он снимает свои прекрасные одежды. То есть только в тот день, когда он его сделал министром, он одевает прекрасные одежды для того, чтобы подчеркнуть свою радость. Также и каждый год в этот день он празднует и одевает прекрасные одежды. Поэтому мы едим мацу именно в Песах. Также можно сказать и о рассказе о выходе из Египта.
Разумеется, в течение всего года у нас есть возможность выйти из Египта. И это не относится к какой-то неделе из 50 недель года. Но мы все-таки пробуждаем что-то по закону корня и ветви в определенное время. Что это дает нам? Насколько мы это сейчас слышали и раньше, может быть, слышали в статье. Почему все-таки нам важно подчеркивать этот, отмечать этот праздник, это состояние, чтобы оно было связано также и с временем в этом мире? Почему нам важно отмечать выход из Египта, который может произойти в любой день, в какое-то определенное время. Этого на любой ступени.
Мы продолжаем. Пасхальная брошюра, 287-я страница, статья «Много рассказывать о выходе из Египта». Также находится Рабаш, третий том, 2081-я страница. 287-я страница в пасхальной брошюре. Много рассказывать о выходе из Египта. Каждый умножающий рассказ о выходе из Египта — это похвально. Следует понять, почему нужно умножать рассказ о выходе из Египта. Так что сказали, что каждый умножающий рассказ — это похвально. И также следует понять, почему говорят, в каждом поколении обязан человек рассматривать себя, как будто это он вышел из Египта. Известно, что к свету нечего добавить, а добавить можно в келим. Поэтому умножающий относится к келим. И это недостаток ощущения изгнания. И когда он хочет почувствовать, что такое изгнание, он чувствует, что он сам находится в Египте. И в таком случае, как же он может воздать хвалу исходу из Египта, когда он сам находится в Египте. И поэтому он обязан рассматривать себя, как будто он сам вышел из Египта. И как сказал мой господин отец и учитель, праведники будут воспевать далекое будущее, тогда воспоет и так далее.
Что значит много рассказывать, умножать рассказы о выходе из Египта? Что тут умножать? Пожалуйста. Мы строим взаимное желание.
Мы продолжаем. Страница 271-я. Пасхальная брошюра, статья «И подошел к нему Иуда», Первое. Третий том Рабаша, страница 1071. 271-я статья «Пасхальная брошюра», статья Рабаша, и подошел к нему Иуда один. Комментарии Сулам, страница Далет, объясняется. И подошел к нему Иуда, поскольку Иуда означает «нуква», то есть молитва. А Йосеф означает «избавление». И говорит нам Писание, что они подошли друг к другу для зевуга, до того, что Йосеф не мог сдерживаться, и он раскрыл им эти мохин. А сказанным выше мы можем объяснить, и подошел к нему Иуда и сказал: «Через меня, господин мой, говорит раб твой, говори в уста господина моего, и не сердись на раба своего, потому что как ты, так и фараон». И вот здесь он приводит порядок, как нужно подходить к молитве и просить у Творца, чтобы он спас его. Потому что когда человек хочет идти пути истины, а истина называется Лишма, как говорит Рамбам в законах о возвращении, тогда он видит, что он далек от истины. И вот это, и вот молитва — это Малхут, которая называется Иуда, который был царем, поскольку Исраэль — сыны царей, сыны Малхут, потому что Малхут называется собрание Израиля, и это общность души Израиля. Поэтому каждый называется именем Малхут. А когда он собирается молиться Творцу, чтобы он приблизил его к его истинной работе, которая называется истина, тогда он говорит Творцу: «Ведь наши мудрецы сказали, я создал злое начало, создал Тору в приправу. В таком случае, то, чего я прошу у тебя, чтобы ты дал мне свет Торы, это не из-за того, что я нуждаюсь в гадлуте Мохин. Поэтому и не сердись на раба своего. Из-за того, что весь свет Торы, который я прошу, это не как излишество, а как необходимый минимум. Потому что как ты, так и фараон. То есть есть два царя в мире. Первое — царь царей. Второе — царь старый и глупый, который называется грешник-фараон. Поскольку как ты, так и фараон. То есть я не чувствую никакого величия у Творца, и нет у меня важности святости, а согласно вкусу и ценности, как у фараона. И даже в более важное время, когда оба они имеют одну ценность, и я должен перевесить на сторону святости или, не дай Бог, на сторону скверны, это называется «как ты, так и фараон». То есть оба они равны по весу. И это уже самое важное время. И иногда бывает, что фараон важнее святости. В таком случае, то, что он просит у Творца, чтобы он раскрыл ему свет его Торы, это из-за необходимого минимума, а не из-за того, что он хочет гадлута. Поэтому он сказал: «И не сердись на раба своего». И в этом смысл «и подошел к нему Иуда». То есть нет другого подхода, кроме молитвы, то есть свойства Малхут. А Йосеф означает «избавление», как сказано, «и не мог Йосеф сдерживаться, и он раскрыл ему мохин». И в этом смысл «и не мог стоять с ним рядом никто, и раскрылся Йосеф братьям своим». Когда Йосеф раскрывает себя, тогда не мог устоять человек. То есть человек отменяет свою личность, и он начинает идти путем истины.
איך אני
как я воспринимаю себя или поклоняющимся фараону, или Творцу. Одно из двух. Нет, есть только два ангела. Простите, есть только два царя. Есть только два царя. Неважно кому, но как мне в точности воспринять, что, по крайней мере, одному из них я поклоняюсь? Что делать? Это называется знать истину. Потом уже решим, что делать с этим. Но вначале как осознавать, что я поклоняюсь или фараону, или Творцу? Пожалуйста. Направленное действие, чтобы был побег.
А сейчас поем вместе песню.
זכור זכיר לכם על אהבת חברים אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו זכור זכיר לכם על אהבת חברים בזה תלוי זכות הקיום שלנו אז תיתנו לב לחשוב מחשבות לקשר ליבכם בלב אחד ממש אז תיתנו לב להמציא המצאות לקשר לבכם בלב אחד ממש או או
Мы продолжаем пасхальную брошюру, 271 страница, статья Рабаша о зле, по поводу зла. Статья находится также в третьем томе Рабаша, страница 1746. 271 страница, статья по поводу зла. Зло, которое есть в человеке, не называется злом, кроме как в то время, когда мы ощущаем, что это зло. То есть в той мере, в которой зло приводит его в действие, чтобы он не получал добро, в этой мере определяется величина зла, потому что в мире принято так, что если кто-то проиграл товарищу монету, он не становится его врагом от этого, потому что монета не настолько важна, чтобы стоило из-за этого ссориться с ближним. И только когда ближний приводит его к большим потерям, в этой мере образуется мера ненависти до такой степени, что он не может его терпеть. Выходит, согласно этому, в той мере, в которой у человека есть важность Торы и заповедей, в этой мере он может определить меру ненависти к злу, которая мешает ему заниматься Торой и заповедями. Поэтому, если человек желает дойти до ненависти к злу, он должен умножать важность духовного. И тогда, как бы то ни было, он получит меру зла, то есть он будет отдаляться от соединения со своим злом, как сказано, любящие Творца, ненавидьте зло. То есть в той мере, в которой у человека есть любовь к Творцу, в этой мере он ненавидит тех, кто мешает ему любить Творца.
То есть не может быть иначе. Одно из двух. Или поклониться фараону, или поклониться Творцу, или любить ради получения, или любить ради отдачи, но одно из двух. Это то, что мы в этом наверняка находимся. Есть только два царя. Как написано, что два царя, два ангела ведут человека в субботний вечер, к концу исправления. Как мы делаем четкое разделение, насколько это возможно, между этими двумя? Как мы относим зло к одному и добро к другому таким образом, чтобы вместо зла была ненависть, вместо добра — любовь. Как от маленького разделения к большему и большему осознанию мы чувствуем, что мы вынужденно находимся под властью одного из двух ангелов и относим к одному отношение любви, а к другому ненависти.
Переходим к следующей части урока Талмуда с Рисфер.